У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Борис Немцов ответил любителям составлять всякого рода списки врагов России, в которых, кажется, перебывала вся мыслящая интеллигенция страны, собственным списком, списком главных российских негодяев. Мы предлагаем нашим слушателям поименно обсудить этот список и высказать к нему свое отношение. Согласны ли вы с тем, что люди, которые в нем перечислены, действительно негодяи? Принимаете ли вы предложение Бориса Немцова расширить этот список? И если да, то за счет каких кандидатур? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1046. СМС ждем на номер +7 903 743 2801. Я представляю вам гостей нашей программы. Это российский журналист Акрам Муртазаев. Акрам, здравствуйте.
Добрый день.
И немецкий журналист Штефан Шоль. Штефан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но прежде чем начать обсуждение, познакомим вас с текстом Бориса Немцова. Он был размещен в живом журнале Бориса и на сайте «Эхо Москвы».
В правовом государстве такие люди, как Сурков и Якименко, давно бы сидели. Один за черную кассу Кремля, антиконституционные действия по установлению цензуры, организацию фальсифицированных выборов и за создание финансирования экстремистских молодежных организаций. Другой за руководство этими экстремистскими организациями и педофилию. Однако не в путинской России, где судебная система растоптана исполнительной властью, черное является белым, а белое является черным, так называемый национальный лидер покрывает воров, коррупционеров и убийц. А как еще называть произошедшие за последние 10 дней события? Как то? Демонстративное награждение следователей, причастных к смерти Сергея Магнитского. Благодарность работникам транснефти, той самой транснефти, в которой при строительстве нефтепровода ВСТО обнаружены многомиллиардные хищения и откаты. Как понять демонстративную под телекамеры встречу Путина с одиозным В. Якименко, которого многие считают причастным к покушению на Олега Кашина? Так что ждать правосудия, законопослушания чиновников не приходится. В моде нынче цинизм, жестокость, воровство, халуйство и лояльность власти. Классическое воровское полицейское государство. Важно, что это убогое государство построено вполне конкретными людьми, не только В. Путиным. Он, безусловно, архитектор, вдохновитель этого уродства. Но без талантливых и не очень исполнителей вряд ли его грандиозные планы воплотились бы в жизнь. Безусловно, когда в стране будут восстановлены конституция, демократия и законность, деятели, ответственные за воровскую полицейщину, должны быть наказаны по суду. Возможно, в отношении этих лиц будет принят закон о люстрации, запрещающий им занимать государственные должности. Но что делать сейчас, в эпоху расцвета басманного правосудия беспредела? Я предлагаю составить список лиц, ответственных за удушение гражданских прав, свобод и конституции. Вот как я его вижу. В. Путин. Уничтожение независимого телевидения, вывод многомиллиардных активов «Газпрома», обогащение друзей и знакомых за счет госсобственности, ответственность за жертвы Беслана и Норд-Оста. В. Сурков. Установление цензуры, создание экстремистских молодежных организаций, управление черной кассой Кремля, организация фальсифицированных выборов. В. Якименко. Руководство экстремистскими организациями. В. Чуров. Организация фальсифицированных выборов. И. Сечин. Рейдерский захват активов ЮКОСа и организация судебной расправы над Ходорковским и Лебедевым. Прокуроры, ведущие дело Ходорковского и Лебедева. В. Лахтин, Д. Шохин, Г. Ибрагимова и В. Смирнов. Фабрикация заведомо ложных обвинений. Этот список неполный. Убежден, что в каждом регионе есть свои узурпаторы среди представителей власти, свои Сурикова, Якименко и Сечины. Думаю, что гражданские активисты по всей России могли бы данный список существенно расширить. Естественно, пока Путину власти, юридические санкции в отношении вышеуказанных господ внутри страны исключены. Однако возможны санкции международного характера. Путин построил государство с африканским уровнем коррупции, в котором многие чиновники имеют счета и имущество за рубежом, обучают своих детей за границей и мечтают о безбедной жизни в комфортной Европе или Северной Америке. Для этих господ предельно болезненными будут санкции по отмене для них шенгенских и американских виз, замораживание их активов, а также активов их родственников за рубежом. В отсутствие правосудия у нас в стране следует добиваться введения персональных санкций как в Европе, так и в Соединенных Штатах, чем мы сейчас активно и занимаемся. Итак, общий принцип – страну не трогать, негодяев наказывать. А те, кто повинен в создании воровского полицейского государства, пусть ездят в Северную Корею, Иран и Минск.
Вот перед тем, как начать обсуждать этот список, я хотела бы дать такую краткую историческую справку. Списков вообще-то много по России ходит. Вот у Бориса Немцова свои враги России, негодяи, враги России. У других людей свои. Вы помните, наверное, в 2006 году мы обсуждали список врагов России, который был составлен помощником депутата Госдумы Николая Курьяновича. Он включал в себя вот либералов, демократов от Алексеевой Людмилы до Явлинского Григория, это от А до Я, я читаю. После этого через два года, читаю сообщение BBC, новый список врагов России, врагов народа обнаружили в интернете сотрудники отдела этнологии и антропологии Российской академии наук. С этой информацией они обратились в Московское бюро по правам человека. В списке есть имена и персональные данные, номер паспорта, дата рождения, индивидуальный номер налогоплательщика, место работы, источники получения дохода ряда правозащитников, главы Московской хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, руководителя фонда «Холокост» Аллы Гербер, журналистки Валерии Новодворцевой и так далее. И после этого сказал Александр Брод, правозащитник, что публикация этих списков насчитывает более 15 лет. Впервые они появились в конце 80-х, их распространяло русское национальное единство, но они не имели такого широкого хождения, как сейчас. Вот стали модными эти списки. Еще через год, в 2009 году появился новый список врагов России. Я читаю текст с сайта «Молодой гвардии». В траурный день годовщины начала грузинской агрессии против Южной России, против Южной Осетии, группа отмороженных врагов России, группа отмороженных врагов России во главе с носителем неуместного юмора Шендеровичем подала в Генпрокуратуру заявление, в котором требует расследовать нарушения российского законодательства, якобы допущенные руководством страны в августе 2008 года. Что необходимо сделать в отношении этой дерьмобумажки тому нормальному человеку, которому и в голову не придёт к ней присоединиться. Первое. В сотый раз ответить оборзевшим врагам. В ходе агрессии грузинского режима против Южной Осетии и операции по принуждению его к миру российская власть исполнила главную свою обязанность – защищать граждан России. Этот долг был выполнен с честью. Второе. Знать врага, если не в лицо, которое он скрывает, то хотя бы по имени. С этой целью публикуем список врагов. Запоминай. Номер, фамилия, имя, отчество, город проживания, гражданство. Первое. Шендерович Виктор Анатольевич, Москва, Россия, ну и дальше по списку все, кто подписали это обращение. Что же касается самого Бориса Немцова, он в этих списках частый гость в такого рода списков, которые составлялись разными сайтами, разными политиками. Например, вот такое информационное агентство «Новый регион». У него есть некая специальная политика, конечно, у этого «Нового региона». Как-то в этом же году определял пятерку нерукопожатных политических деятелей России. И на сайте агентства в феврале проходило голосование, в котором приняли 15 000 человек. Первое место в этом антирейтинге занял главный нанотехнолог страны Анатолий Чубайс. На втором месте автор перестройки президент СССР Михаил Горбачев. Несогласному Борису Немцову не подали бы руки 8% участников опроса. Это третье место. На четвертом месте в списке нерукопожатных Владимир Путин. То есть Немцов с Путиным рядом оказались вот в этом списке, который проводился все-таки не отдельно взятым депутатом, ни одно движение, ни одна проводила это голосование организации, а участвовали читатели сайта «Новый регион». Четвертое место Владимир Путин, пятое место Гарри Каспаров, шестое место мэр Москвы Юрий Лужков, тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков, и, подчеркивает, и муж самой богатой женщины России. Седьмое место Эдуард Лимонов, восьмое место Борис Грызлов, девятое место Григорий Явлинский, десятое место Владимир Жириновский. То есть вот такая, да, замечательные такие качели идут в этом перечне. Тут же есть, кстати, на 12-м месте Владислав Сурков, на 13-м Геннадий Зюганов, на 14-м появился Дмитрий Медведев, на 15-м Сергей Миронов. Это все нерукопожатные политики России с точки зрения читателей сайта «Новый регион». Вот я познакомила вас с краткой историей этих списков, такого рода списков. Но, может быть, нельзя ставить список Немцова в этот перечень, потому что по совершенно другим принципам. Правда же, Акрам, он все-таки составлен. Вот давайте мы с отличиями разберемся все-таки.
Не, ну мне очень сложно комментировать характер составления списков, потому что он не подлежит никакой логике. То есть там они вот встречаются рядом совершенно противоположные фамилии. У Немцова, да, есть какая-то логика, но мне непонятно, а кому это обращение? Я все время думаю, что вот, а вдруг вот такой вот мальчишки-бальчиш, да, он вскричал: «Буржуины, не пускайте в свое царство наших, да, людей». Это для чего это делается? Вот, ну да, конечно, главная награда для нашего чиновника — поехать за рубеж там или открыть там счета. Но я думаю, что с ними надо разбираться здесь.
Все-таки здесь.
Да, конечно. Если мы сами не разберемся, а какая за граница нам поможет? Вообще, вообще чувство как бы национального самосознания, как бы национальной гордости должно обязывать нас наказывать своих чиновников здесь, по месту жительства.
Так вот, Акрам, он предлагает список людей. Вот по поводу за границы мы еще разберемся с ними. Но он предлагает список людей, которых нужно наказать здесь, допустим, здесь, там, наказать. Им призывает нас с этим списком все-таки согласиться. И вот эти люди, которых я перечислила, эти люди, эти организации, они тоже составляли списки своих врагов, которых тоже, по их мнению, нужно наказать, и они обращали эти списки также к вам, и предлагалось вам с ними согласиться. Вот вопрос, с каким из списков согласится наша аудитория, например, согласится ли она со списком Немцова? Вот вам лично в этом списке, вы согласны с определением этих людей как негодяев?
Ну, подозрения у меня есть, я бы сказал так.
Есть подозрения, на некоторых, на отдельных.
На отдельных товарищей, да.
Хорошо.
Но, с другой стороны, у меня просто вызывает вопрос, а почему в списке нет, допустим, товарища Ельцина, да, который, в общем-то, выиграл выборы благодаря какой-то финансовой поддержке лиц, которые указаны в этом списке, да? Почему он отдал должность президента человеку, который виновен в строительстве вот этого похабного, загаженного государства, да? То есть Ельцин же тоже должен нести какую-то вину.
Да, он уже ничего не должен, ведь он уже умер. Он список действующих негодяев все-таки выдвигает. Если уж говорить о принципах составления списка, то это надо наказать здесь и сейчас, а там уже поздно.
Нет, ну мы должны...
Вы расширяете за счет живущих. Если вы согласны расширить, расширяйте за счет того, кто
еще... То есть мы говорим только
о живых. Да, а то мы и дойдем до Владимира Ильича, это понятное дело. Да,
тогда я прошу внести список всех тех, кто голосует за рейтинг президента. Да. Они же поддерживают.
Значит, мы расширяем этот список за счет тех, кто поддерживает эту группу.
Да.
Штефан, вообще-то, как вы расцениваете эту русскую традицию, эту русскую игру составления вот такого рода списков, которые существуют уже, ну, я, опять же, отделяю здесь Немцова, потому что он выделил все-таки врагов с его точки зрения в большом смысле слова, людей, которые мешают, вредят, строят настоящую демократию в России. У этих списки, у националистов, по национальному признаку, хотя они тоже считают, что им мешают строить другую Россию. Вот эти люди мешают Немцову строить ту Россию, которую он видит. У этих тоже своя Россия, которую он видит. И вот Немцов мешает им свою Россию строить. Вообще-то, вот идея списков, как она вам?
Ну, мне кажется, что это, к сожалению или слава богу, не только российская болезнь. Если смотреть в историю, в нацистской Германии такие списки тоже были очень популярны. В Китае при Мао во время культурной революции, даже в США во время холодной войны антиамериканские святские там или коммунистические личности тоже попали на такие списки, были прорабатаны не очень демократическими методами. Значит, тот, который начинает такой список, он всегда рискует попадать не в самую приличную компанию.
Все-таки. Вот такие у вас сравнения, такие параллели. Понятно. Вы знаете, я объясняю это тем, например, вот это вот стремление Немцова разобраться со всем этим, с этой группой, объясняю это желанием привлечь внимание общества поименно к этим персонажам. Другое дело, что, может быть, стоило бы разобраться по очереди с каждым. Может быть, следовало бы сконцентрироваться, например, на Суркове. Я помню, что летом у меня была идея, у нас есть такая форма «Дежурство по свободе», вы выдвигаете какие-то свои мысли для читателей сайта, которые мы совместно обсуждаем. Я очень хотела двинуть мысль вот тогда, посоветоваться, как убрать Суркова, как вот это истребить, вот эту бородавку, бородавку, политическую бородавку на теле России, которая мешает, которая действительно, я считаю, совершает преступление перед избирательной системой России, которая строит, сидит себе человечек такой, строит партии, как в кубики играет. Он играет со страной, как ребенок в кубике, лего. Вся страна для него лего, политический конструктор. Я считаю это возмутительно. Немцов тоже так считает. Я совершенно его поддерживаю, когда он говорит, что этого человека нужно снять, убрать, наказать. Но включать в список – это уже другая история. Да? Вот, Акрам, мне кажется, что когда списком, то размывается внимание общества. Я, кстати говоря,
я не знаю, я тоже думаю, даже если на списком только один человек, это тоже сомнительно. Возьмите просто предшественника Суркова, достаточно известный товарищ Березовский, который сейчас где находится? И, значит, с одной стороны, Запад должен защищать людей, которые, ну, политических убежищ просят. С другой стороны, он должен их, по сути дела, тех же людей по той же логике наказать. Я думаю, что и Запад с этим не справляется.
Вот. Это очень интересно, кстати говоря. Параллель-то правильная. Березовский занимался тем же самым партстроительством. Сейчас
так
занимается Сурков.
О чем?
Но Сурков-то он же...
Приятно только.
Но надо сказать...
Сурков продолжает традиции, которые были заложены. Да? Вот это надо понимать. И потом не надо демонизировать какую-то личность. Он обладает ресурсами Кремля. Посадите его завтра в общий пищеторг, он будет печь пирожки. Он же использует ресурс Кремля, это ресурс власти. Это не о титанической мысли человек, да? Просто у него есть ресурс. Вот и все. И это... потом, вообще, когда мы говорим о том, что каждый может составить списки, это все-таки какой-то беспредел, да? Мы так к чему придем? Это какая-то репетиция 1937 года, да? Вот правильно сказал, да? Что в Китае была абсолютно
Штефан, да. Еще дело в том, что даже если они все негодяи, извините,
не,
такие товарищи,
правильно.
Как господин Берлускони, он не негодяй, он не пристает к делу. Которые очень близко к тому, чтобы близкое общение с ними называть педофили. Я не знаю, я там не вижу разницы.
Там смежная
проблема
очень
просто в
области.
Том, что Борис Ефимович, он вот по своему подходу, он идеализирует одну, скажем, половину Европы. Это Западная Европа, и, ну, включая даже еще США. Вот, значит, там сидят люди, которые и знают, и умеют, в принципе, как не знаю, как какие-то там союз богов, которые определяют, вот здесь этот человечек в евразийском пространстве, он негодяй, его уже не пустим, его детишек тоже нету.
Чистилище такое европейское. Акрам, я вернусь все-таки к Березовскому, потому что мне понравилось. Я как-то забыла о том, что политтехнолог-то существовал в России до Суркова, то есть я это помнила, но вот в этой ситуации забыла. Действительно. Но я также прекрасно помню, что вся эта политтехнологическая деятельность Березовского вызывала такое же отвращение и возмущение у нас с вами. Мы Березовским возмущались ничуть не меньше, чем Сурковым, все это было достаточно гадко. Другое дело, что судьбы по-разному сложились, что Березовский пошел на конфронтацию с Путиным или наоборот, выжили его из России, и он стал политическим беженцем, и Европа его приняла не потому, что он партии строил в России, не потому, что он Медведя придумал, а потому, что он пошел на конфликт с Путиным и стал невъездным обратно в Россию. Поэтому ему дали статус политического деятеля. Не вовсе не за его структурные вот эти вот перемены в российском партстроительстве. Тут разница-то, конечно, есть. Сурков-то пока еще сидит на своем месте. Он пока еще в оппозицию режиму не вставал.
Ну, мне кажется, здесь несколько в ином все-таки дело, потому что Березовского-то судят, его защищают не потому, что он не совершал чего-то, а потому что его начали преследовать именно по политическим мотивам. Это главное, да?
Ну, я же об этом и говорю. Он стал беженцем, поэтому... по сути, диссидентом. Как даже у меня вот футляр упал от возмущения, да? Спасибо.
Поэтому здесь есть какая-то разница. Но действительно, как бы идеализация какого-то западного мира, это все-таки мне тоже здесь не совсем понятно. Но главное, наверное, надо понимать то, что все эти списки составляются на пустоте, а эта пустота называется отсутствие судебной власти в России. Вот ее нету, и все.
Ну, вот подождите, давайте насчет... Вот не, совсем, не такая уж она и пустота. Мы сегодня слышим новость о том, что список Магнитского, список деятелей по делу Магнитского, список следователей, которые стряпали это дело и так далее, рассматривается всерьез и в Европе. Не только американские конгрессмены восприняли этот список как руководство к действию, и давайте мы им не дадим визу.
Это Европарламент.
Но Европарламент, ну, европейцы. Да. То есть Европа, то есть она все-таки... Это же не пустые вещи.
Не, ну здесь же речь идет о конкретном уголовном деле.
Да.
Да? Мы знаем, что, допустим, в Бельгии разыскивается подозреваемый по убийству Политковской. То есть речь идет о подозрении в уголовном преступлении. А в списке, который составил Немцов, ну, нету как бы уголовной составляющей. Мы говорим о том, что он использует избирательные технологии, тасует карты, но давайте заведем уголовное дело, и потом уже будем его преследовать.
Но у него под шестым номером, почему я и говорю, что этот список нужно рассматривать все-таки поименно, под шестым номером у него прокуроры, ведущие дело Ходорковского и Лебедева, у него, по-моему, здесь нет как
Лактин,
раз
да.
прокуроров, нет тех, которые занимались делом Магнитского, но тем не менее, Штефан, а вы как расцениваете решение Европарламента задуматься о том, чтобы сделать этих людей невъездными, все-таки принять
Это будет очень интересно, как это продолжается. С одной стороны, я не исключаю, что вдруг действительно какое-то действие от этого вот имеет место. Если действительно Европарламент решает, что 60 вот чиновники, там, прокуроры и так далее не пустит в Европе и, может быть, даже заморозит их счета, может быть, действительно людям некомфортно станет. С другой стороны, это как мы уже заметили, это произвол, потому что им на этих 60 людей, я не исключаю, что 40 из них вообще не знали о состоянии здоровья и не знали толком о том, что совершал или не совершал Магнитский. Значит, они, может быть, там из этих 60 многие просто неуместно попали туда. И потом я только не понимаю, почему только тех, которые именно расправились с Магнитским. Я, как журналист, который работает в России, практически каждый день сталкиваюсь с ужаснейшими историями, там, начиная там с милиционерами, которые избивают молодых людей. По идее, почему мы, цивилизованные западные государства, должны пустить такие монстры?
Потому что настойчивее оказались люди, защищающие вот Магнитского, настойчивее в достижении своих целей, в желании наказать вот этих гадов из России. Они оказались, вот их компания оказалась эффективной.
Ну, она просто, конечно, в Лондоне сидит, и у нее есть другие средства. Настойчивость – это справедливость? Я не знаю.
Да, это субъективная причина, абсолютно точно. Вот настойчивость, она как бы при реализации каких-то идей благородного плана, она не самый как бы лучший аргумент. Все-таки формат должен быть какой-то
но действенный. Я думаю, что многим людям будет приятно услышать, что эти люди наказаны вот хотя бы так. Если они не могут быть наказаны, как вот Немцов пишет, российское законодательство не может их наказать, но хотя бы там Запад поможет эту акцию возмездия осуществить. Мы продолжим разговор после краткой сводки новостей. А я расскажу, что сегодня в программу «Время гостей» к Михаилу Соколову придут депутаты Государственной Думы России Владимир Головнев, он из «Единой России», и Валерий Зубов, «Справедливая Россия», поспорят между собой.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Южная Корея обвинила Северную Корею в умышленном и спланированном нападении и нарушении перемирия в связи с артобстрелом южнокорейского острова с территории КНДР. При обстреле погибли двое южнокорейских морских пехотинцев, ранены 17 военнослужащих и трое мирных жителей. В Камбодже число раненых в массовой драке достигло 378. Ранены более 700 человек. 25 ноября объявлено в стране днем траура. Комитет Европарламента по международным делам единогласно одобрил введение санкций против российских чиновников, которых бывшие коллеги юриста Сергея Магнитского считают причастными к его гибели. В суде Сыктывкара с последним словом выступил отставной прокурор Григорий Чекалин, которого обвиняют в даче заведомо ложных показаний. Сообщается, что он назвал возбужденное против него дело расправой органов прокуратуры за гражданскую позицию. В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту гибели 8-месячного ребенка, которому не была вовремя оказана медицинская помощь. Российские правоохранительные органы задержали подозреваемых в хищении более 1 000 000 000 рублей из пенсионного фонда. Среди задержанных бывший сотрудник Банка России и 3 бывших милиционеров. В Киеве предприниматели возобновили акцию протеста против нового налогового кодекса. На площади Независимости накануне был разбит палаточный городок, в котором ночевали протестующие. Экс-президент Киргизии Курманбек Бакиев обвиняется в должностных преступлениях и соучастии в массовых убийствах. Об этом заявил гособвинитель на сегодняшнем заседании суда по делу о гибели в апреле 80 демонстрантов. Это был краткий обзор новостей.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Микрофон Елена Рыковцева. Продолжаем обсуждать список врагов, не врагов России, негодяев, российских негодяев, предложенные Борисом Немцовым. Список такой: Путин, Сурков, Якименко, Чуров, Сечин, прокуроры, ведущие дело Ходорковского, Лебедева. Список неполный, пишет Немцов, нужно его расширять и дополнять. Ваши предложения по этому списку ждем по номеру 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира, единый бесплатный для всей страны, пейджер 660-1046 и СМС ждем на номер плюс 7 903 743 2801. Согласны ли вы с этим списком? Нужно ли его сократить или, наоборот, расширить? Пожалуйста, ваше мнение принимаем. У нас в гостях сегодня российский журналист Акрам Муртазаев и немецкий журналист Штефан Шоль. И я хочу прочитать несколько пейджерных сообщений, которые на эту минуту пришли. Надо объединить оба списка. Рыбак рыбака видит издалека. Илья из Москвы предлагает, видимо, врагов России, вот по версии Куриновича этого и Немцовский. Но это, наверное, вот мне кажется, что оба списка объединены вот в этом опросе нового региона, список нерукопожатных политиков, где они идут через раз. Вот так вот Путин, Немцов, Жириновский, соответственно, Каспаров, вот так. Дальше. Говорят, уж чья бы корова мычала, а Немцова молчала. Раиса Николаевна явно не симпатизирует Борису Ефимовичу. К негодяям, несомненно, и в первую очередь нужно отнести прокуроров и судей на процессе Ходорковского, которые, согласно Конституции, должны судить по справедливости, а не с голоса Путина, пишет Роза. Они включены 6-м пунктом, как я понимаю, все эти прокуроры у Немцова в список. Не могли бы вы припомнить, кто в свое время был назван главным врагом печати в России, спрашивает Алексей. Прекрасно помню. По версии российских журналистов, когда-то был Михаил Лесин, потом российские журналисты перестали этим заниматься и занимаются теперь только «Репортеры без границ», публикации списком врагов свободной прессы, специально, как чувствуя, что вы задаете этот вопрос, распечатывает себе последний список. Там 38 стран, по врагу на каждую. У России их 2, Владимир Путин и Рамзан Кадыров. Это последние 2 врага по версии последней «Репортеров без границ». Слишком много чести для Якименко и прочих. Это просто шавки, которые поют с голоса настоящих врагов, пишет Лена. То есть это не уровень настоящего негодяя, который Якименко занял в этом списке. В немцовский список предлагаю внести Сванидзе с Млечинами и его свидетелями на суде истории. Вот Сванидзе с Млечиным в другом списке врагов. Они, не волнуйтесь, они пристроены уже в этой жизни. Есть, они фигурируют в других списках. Хорошо, что мы разные набрали. Вот варианты списков для слушателей. Я согласен со списком. Первый негодяй – чекист Путин, у которого друзья – агрессивные террористические режимы, а враги – передовые цивилизованные государства, пишет нам Владимир с Алтая. И мы послушаем Николая из Московской области. Николай, здравствуйте. Николай, здравствуйте. Из Московской области. Николай, здравствуйте.
Связь, пожалуйста.
Связь. Но Николай из Мичуринска, возможно, вот сможет поговорить с нами. Нет, не получается.
Враги.
Два Николая не могут прорваться в эфир Радио Свободы и потом скажут, ага, заблокировали доступ. Все, получилось. Николай из Московской области уже не скажет, ага. Алло, Николай, слушай, говорите, теперь уже слышно, слава богу.
Здравствуйте. Вы знаете, это вообще виновата сама система. Дело в том, что вот у меня вот такой вопрос, вот сама по себе система выстроила так бизнес, финансовая система, то, что не нарушая ее, ты не можешь стать, то есть, будем говорить, деловым человеком. То есть, это система. И здесь эта система выстроила так, то, что не угодно, потом можно дергать как марионетки за ниточки, знаете, то есть нарушил закон, не заплатил где-то, ага, в любом случае ты его нарушил, то есть выставлена система. Конкретных здесь лиц, просто искать виноватых, я не считаю совсем правильным, потому что это специально. Многие годы выстраивалась эта система.
Угу. Николай, поэтому... ну вот все, я поняла. То же самое, что сказал Акрам Муртазаев про Суркова. А что Сурков? Удали деньги, ресурсы. Вот он и строит себе вот такую политическую партию. Что?
Правила игры есть, он в нее играет.
Да, а Штефан, что вы скажете о такой позиции, что вот такие правила игры установлены в России, вот любой, посади любого заместителем руководителя президентской администрации, дай ему деньги для строительства партии, он будет точно так же себя вести, как Сурков. Как вы считаете, вот правила игры такие, не надо никого наказывать, потому что вот вся страна живет.
Нет, я так не говорил.
Нет, не говорил.
Я говорю, ну, что ладно. Мы должны менять систему, а не преследовать.
Хорошо. Ну, я не знаю, во всяком случае, я... противник, ну, скажем, в историческом плане того, что придумали некоторые американцы после Второй мировой войны, когда был план Моргентау, где считалось, что все-таки вся Германия, все общество, весь народ виноват, и что лучше делать из Германии огромный колхоз, чтобы там никакая промышленность, чтобы никакая опасность, чтобы Германия когда-то могла бы опять же подниматься. Но с другой стороны, я считаю, что система, если система такая сильная, которая все определяющая и еще злая, она не без, скажем, определенной поддержки большинства населения живет. И просто надо смириться с тем, что если в России вот такая политическая система, я считаю, что все-таки большинство россиян каким-то образом... они поддерживают, их устраивает эта система.
Ну, то есть вы согласны с Акрамом, что этих россиян нужно занести в список Немцова, как поддерживающих вот этих...
По идее, там несколько, я думаю, что несколько сотнях миллионов, не сотнях, а 10 миллионов туда точно попали.
Да, понятно, поместится. Николай из Мичуринска, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать вот что, госпожа Рыковцева. Безусловно, господин Немцов прав. Списки негодяев нужны, и они должны быть декларированы, неважно, там в интернете или по вашему свободному радио. Но тут вопрос возникает вот в чем. Недавно господин Хазанов, это известный диссидент, правильно сказал, что не произошло в России декоммунизации. Вся система осталась прежней. И вы прекрасно понимаете, как бы ни старался сейчас Немцов, как бы ни старались другие наши правозащитники, вот эту глыбу, вряд ли мы, наверное, сдвинем до коренного преобразования, не до тех декларативных заявлений, которые делает Медведев там о нигилизме, о правом государстве, а конкретная реформа всех институтов власти.
Ну вот, а он хочет реформировать поименно конкретных людей, персонажей. Вот он считает, что эти персонажи... Опять тут опять вопрос зависимости. Что раньше, курица или яйцо? Система такая, потому что вот такие персонажи. Или персонажи такие, потому что система. Появился же в коммунистической партии Горбачев, в конце концов. Все-таки зависит что-то, роль личности в истории еще же существует. Мы же не будем ее отменять. Штефан, все-таки может появиться человек вот в этой группе, мягко ее назову?
Но это еще, вот, не знаю, такая все-таки сугубо российская болезнь, что у вас всегда вы ждете личность, которая сверху там, вот, и результаты все-таки после Горбачева в России возникла самая современная такая авторитарная система в Европе. Просто, ну, конечно, молодец в том плане.
Горбачев виноват.
Горбачев не виноват, но он начал процесс, который, итогового которого сейчас виден. Значит, Ельцин при этом участник. Я не знаю, виноват, это, я думаю, что лучше слово, он за это тоже носит ответственность.
Ирина из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите,
здравствуйте.
Пожалуйста.
Будьте любезны, затронули очень, Елена, тему больную. ждала я этого разговора. Я очень уважаю Бориса Немцова. При полном моем неуважении к Борису Ельцину, о покойниках так не говорят, у него было удивительное качество. Это он, как и все советские руководители бывшего его ранга, прекрасно разбирался в кадрах. И именно он Немцова на пост президента то и сватал. Но Станислав Березовский, Ельцин спился, Ельцин взял Путина, чтобы закрыть олигархические свое происхождение, в которое его, Татьяна его вместе с Березовским и прочими олигархами вовлекла. И поэтому последней точкой, почему вот я из всех этих списков разъяснять надо людям, убрать Немцова. Это умница, это светлая голова, это политик, это очень серьезная личность. Я хочу сказать, что именно Немцова убрал Ельцин после скандала с Березовским. Это проходимец, этот государственный преступник Березовский, он мало того, что у Ельцина выторговал безопасность, он еще хотел захватить «Газпром». А уж за «Газпром», как сейчас держится Путин, наследник Ельцина, вы знаете. И поэтому весь этот список я поддерживаю, я бы его расширила, но в ограниченной рамке. Я только скажу, что это подлецы, это Сурков мерзавец, это Естеменко.
Ирина, спасибо, но это он уже написал. Подлецы, мерзавцы, негодяи, это, в общем, синонимы. Елизавета из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Вы знаете, в отношении этого списка я хочу сказать, во-первых, что этот список должен быть бесконечен, и в него должно войти все, население России.
Елизавета, понятно. Вы присоединились, знаете, к моим гостям. Так,
да, я так. Еще вот что хотела бы сказать, что вы знаете, люди, конечно, в основном в первых рядах этого списка должны быть те, кто ответственен за полное растление нашего народа, который и так никогда не блистал-то, в общем-то, большой моральностью. Но вы знаете, самое страшное для меня в том, что, как я обычно говорю, что муравьи могут построить только муравейник. И даже если бы что-то началось, какая-то чистка в стране, на их место придут точно такие же.
Елизавета, спасибо вам большое за звонок. Читаю сообщение от Аниси, пенсионерки из Плавского района Тульской области. Мужественному Немцову мое почтение. Удачи ему, ведущие гостям. И неудачи негодяю Путину, и еще негодяям Халуям Суркову, Медведеву и далее по списку. Я почему прочитала? Я обычно так стараюсь грубости вот так, ну, как бы, хотя... Понимаете, тут без так. Список негодяев. Но не написано конкретно в заметке в этой Немцов. Негодяй Путин там. А Анися пишет именно так. Так вот, хочу я вас спросить, Акрам, а как вы считаете... Я понимаю, что я должна спрашивать об этом Немцова, но не будем грустным. Почему там нет Медведева в этом списке? Как вы считаете, почему его исключает Немцов из списка негодяев России? Вот... Анися думает, что Медведев там есть, а ведь его там нет.
Вы знаете, существует какая-то такая мифологизация образа, да, после такого паролевого слова, которое произнёс Медведев, «свобода лучше, чем не свобода». Да, он давно прозвучал, но эта вера на то, что человек может что-то изменить, еще живет. И по сей день существует какой-то такой миф о внутренней борьбе между Путиным и Медведем. Я подозреваю, что эти разногласия есть, они очень жестокие, да, но я все-таки не верю в том, что стоит надеяться на одного Медведева, да, это же очень маловероятная вещь. Поскольку, вот видите, даже вот в этом случае Немцов, он неоднозначно не говорил, давайте лишим влияние Путина на Медведева, и тогда мы заживем хорошо. Да, он это же проскальзывает так, но впрямую не говорится. Давайте сделаем. Давайте освободим. Но это же должно зависеть от нас, а не от их внутреннего состояния. Почему мы должны зависеть от внутреннего состояния двух людей? Вот это мне непонятно.
Интересно, Штефан, а что вы скажете, почему в этом списке определенно нет Медведева?
У меня такое ощущение, что как все эти списки, они всегда еще имеют свои политические подоплеки. Вот, значит, и на Западе, и, как я понимаю, тоже в кругах западников и демократов России считается, что надо давить на Путин и его товарищи, и надо поддерживать Медведева, потому что он меньше зла, так далее и тому подобное. Это опять же показывает весь абсурд всех этих список, потому что если не президент России ответствует за все это, а кто еще?
То есть это все иллюзия, это какой-то самообман, которым занимаются российские либералы.
Я боюсь, что это на определенные, я не знаю, на 40 или на 60% это самообман, да. Вот. Или не даже самообман, а извините, это тоже Борис Ефимович, я его тоже уважаю, но он политик, у него тоже есть свои цели, свои задания, он может быть надеется на то, что он может с Медведевым каким-то образом как-то договариваться, а с Путиным он просто не хочет.
Вот, вы знаете, интересно, что один мой любимый публицист российский написал вчера, что вот примерно та же ситуация, о которой сказал Акрам, видеоконференция, которую провел Медведев с людьми, с народом, с губернаторами вчера, в этом еще что-то может быть, какое-то рациональное, что-то полезное, в этом что-то есть. А вот путинские мосты с народом, которые вот это вот надувательство, сплошной обман, вот здесь ничего такого быть близко не может, приближенного к чему-то конкретному, реальному и хорошему, доброму. Сегодня я встречаюсь с одним своим коллегой, который точно тем же словами, что этот публицист, как он отозвался, о масте будущем Путина, отозвался о видеоконференции Медведева. То есть ее другой журналист совершенно не воспринимает всерьез, точно так же, как путинские видеоконференции. Мне кажется, что это из той же серии, о которой вы сказали.
Абсолютно.
Один в один.
Ну, здесь надо понимать, что в публичном поле все-таки Путин выигрывает Медведева, безусловно.
Путин? А в публичном, большом?
Публичном, да. Но здесь у Медведева вообще очень достаточно шаткие позиции. Все-таки, понимаете, принимать вот пост президента в таком формате, как он принял, вещь достаточно унизительная, мне кажется. И в этой позиции надо, я не знаю, что нужно совершить, чтобы стать в глазах как бы людей настоящим лидером, настоящим вождем. Это очень сложно. Вообще его ситуация...
Как бы получается, он с рук кормится постом президента.
Абсолютно точно.
Да, понятно. Анатолий Сергеевич, давайте перед тем, как вам предоставить слово, Анатолий Сергеевич, я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». Мы обсуждаем список негодяев, предложенный Борисом Немцовым. Путин, Сурков, Якименко, Чуров, Сечин, прокуроры, ведущие дело Ходорковского, и предлагает он его расширить. С нами Акрам Муртазаев, российский журналист, Штефан Шоль, это немецкий журналист. Анатолий Сергеевич, здравствуйте, из Москвы.
Добрый день. Вот меня особенно забавляет, когда одни негодяи составляют списки других негодяев из-за того, что те не включили их в свои экипажи по раздербаниванию страны и поделению финансовых потоков. Потому что если бы это был человек... Ну, видно, Немцов писал далеко от зеркала этот список. А то бы он включил и своих друзей, в том числе Чубайса и его компанию. А помимо этого, особенно забавно, когда называют нерукопожатными людьми такие персонажи, как Сванидзе, Млечин. В общем-то, здесь тоже забавно. Или вот на вашем радио слышал выступление Ясиной, которое... Савелия Немчакова, заложив, что он ругался матом на приеме у Медведева и назвав его идиотом, вот в подметке Немчакову не годится, а называет других и обзывает. А когда ее мымрой назвали на вашей станции, такого возмущения было, что так неприлично ее называли. Ну, вот это удивительно просто.
Я столько интересного выслушиваю от вас. С такой информацией я даже не готова все это комментировать. Василий, то есть ей не нужно ничего мне комментировать, у меня гости комментируют. Василий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, Василий из Москвы. В общем-то, со списком я, конечно, полностью согласен. Конечно, его можно расширить, изменить. Но дело в том, что список этот надо было составлять тогда, когда... коммунизм рухнул. Вот тогда, ну, человек тут говорил до меня по поводу того, что декоммунизация нужна. Ну, так вот, этот список действительно нужно было составлять тогда, когда рухнул коммунизм, когда Горбачев декларировал там всякие свои перестройки и гласности. И вот то, что он этого не сделал, это самое главное его преступление, Горбачева. И, конечно, главный виновник всего происходящего в нынешней эпохе, я не говорю там Сталин, Ленин, это давно было, это понятно всем. Так вот, надо было составлять этот список, и проводить нечто вроде Нюрнбергского процесса над коммунизмом. Если этот процесс не был проведен, то теперь это все совершенно бесполезно, потому что те люди, которые вот, которых назвали и которых не назвали, они настолько крепко сидят на своих местах, что понадобится, я еще не знаю, какое количество лет, чтобы что-то изменить. Так вот, эта вот самая люстрация, так называемая, или Нюрнбергский процесс были необходимы вот именно
Василий,
тогда.
Василий, спасибо. Я обращусь сейчас к Штефану ваше мнение, потому что это очень распространенное мнение в России, что очень много бед от того, что в свое время не состоялся процесс над КПРФ, суд над КПРФ, очень многие требовали КПСС. Аналогичный, КПСС, конечно, извините, КПСС аналогичный Нюрнбергскому процессу. Вы считаете, что есть в этом рациональное зерно? Может быть, если бы тогда разобрали, наказали, не было бы вот этого, то, что сейчас происходит?
Не знаю, это возможно, но я сомневаюсь, что именно вопрос в когда и в какой списке, и кто на списке, а еще вопрос, здесь правильно сказано, что надо их судить, надо просто то, что действительно задание нации, задание народа, задание общества, чтобы она справилась со своими негодяями. Когда-то она справилась.
Если они преступники,
и еще,
судите.
По своим законам. А если... как-то все-таки смешно, если... какому-то Суркову не дают въехать в Париж и в Лондон. И он в Минск тоже не едет, а он найдет достаточно другие места. А почему мы не... Потом, это вообще, надо действительно решать проблему, как это сделать. Запад, там у него просто нет те средства, потому что у него отсутствует знание, он не знает героев, как русские знают своих героев.
Или не хочет знать, или не хочет знать.
Может быть, кто-то не хочет, а зачем? Зачем у Запада вообще должна быть эта ответственность?
Ну как же, западная миссия поддерживать демократию в России?
Извините, я голосую я избиратель немецких, скажем, канцлеров, политиков, и я от них хожу, чтобы они мой народ защищали, чтобы они обеспечивали мой народ и газом, и нефтом, и торговым
это
рынком.
Это вы как гражданин, как частное лицо так считаете, а ваши политики
они ответствуют
скажут
мне. Они ответствуют в основном мне, как избирателю. У вас должна быть такая же цепь политического деятеля и избирателя, чтобы эти ваши, скажем, потенциальные негодяи, у которых есть ответственность и власть, чтобы они наконец-то уважали и боялись свой народ и своих избирателей.
Но мы тогда
а не каких-то западных властей, у которых совсем другие задания.
Вот. Но мы снова по кругу возвращаемся к тексту Немцова, который начинается с того, что не может современная Россия при существующем строе, при существующем режиме наказать своих негодяев, которые выстроили этот строй и создали этот режим. Не может. Поэтому он смотрит на Запад. Вот вы что-то еще можете... Они хоть как-то с вами считаются, эти люди, потому что у них там... Он перечисляет жены, дети, родственники, школы,
банковские
счета. Ну,
дойдем дальше. Значит, Запад начинает этим. А где конец? Вот это...
Списка. Где конец списка?
Это действительно бесконечный список.
Мы сегодня говорили об этом, да.
Вот, и потом какие последствия будут? Там будет просто какое-то там, не знаю, неудачное повторение холодной войны. И итоги какие будут? У вас, в принципе, на этом списке в России стоит и Саакашвили, и Лукашенко. А им от этого холодно или жарко станет? Наоборот, это для них даже отличный способ, чтобы свой внутренний рейтинг развивать, чтобы на Западе как-то еще...
Вы имеете в виду, что они стоят уже в списке врагов современной российской власти?
Да. Если мы по этим вопросам будем Запад... будет последовательным, у нас и Китай, и, не знаю, там 70% государств страны попадут на этот список, и я боюсь, что это цивилизованный мир, может быть, даже не по зубам.
Я поняла. То есть это нужно еще сначала нужно рейтинг режимов составить, кто первый, кто страшнее, вот, и предложить этот список Западу, чтобы он выбрал тот режим, который наиболее опасен и наиболее заслуживает наказания, и только тогда они решат, впускать или нет чиновников этой страны. Потому что почему именно России такие предпочтения? Почему российским чиновникам такие привилегии? Вот ваших врагов мы не пускаем, а врагов из Камбоджи, из какой-нибудь, да, из Кореи, Северный, мы пускаем. Я поняла. Идею рейтинг нужен.
А Далай-ламу не пускают.
Да, почему? То есть мы должны все-таки сначала разобраться, кто хуже вообще в мире. То есть
будет время, когда мы не будем пускать кого-то вот из-за того, что он это, да? Вот мы вот об этом, да?
Кого Россия не пускает к себе, кстати?
Далай-ламу только не пускает. И мораль Наталью не пускает, она еще к себе почему-то.
И все.
Мы вообще не объясняем, кого мы.
Несправедливо.
Не
Россия должна свой выдвинуть список. Александр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Александр, вы заслушались.
Добрый день.
Здравствуйте.
Александр, я хочу такую связь провести. Первичное и вторичное. Вот все эти имена, которые сейчас звучали, это все следствие. А если причиной, порождающей все остальное и определяющей, все-таки является духовный климат, то предлагаю включить из этого список врагов начальника ереси, ересиарха, так называемого лжепатриарха, и все священство, которое ложную веру реформирование еще в 17 веке народу дает под видом истины. Волков в овечьей шкуре предлагаю в этот список включить. Потому что это первичное, все остальное это следствие, это наказание, которое терпит народ за неразборчивость в вопросах веры.
А волки это...
Да, это да, духовный мир.
Хорошо, Петр из Москвы, ну это вообще надо Немцова решать, включает, берет он их в свой список или нет. Петр из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Мне кажется, что мы немножко не то рассматриваем. Единственное, что мне кажется разумным, в списке, даже не, собственно, не в списке, потому что составлять такие списки не может человек. Нельзя осудить человека любого без суда. Суд, действующий сегодня в России, такого действия произвести не может. В этом я с Немцовым согласен. Он предлагает ввести международный суд. Но международный суд может действовать только на основе решения ООН. Значит, если мы считаем, что в каком-то государстве, допустим, в России, существует несправедливый режим, вот тогда надо организовать при ООН нечто вроде суда, который был в Нюрнберге, там, или другого общеземного суда.
Ну да, Петр, вы говорите о юридическом наказании в чистом виде, а он-то говорит, а скорее, вот когда Европарламент решает пускать и не пускать, это же не юридическое наказание, скорее моральное, да, это моральное наказание.
Нет, ограничение свободы, это уже не моральное.
Они же в суд не будут разбирать Европарламента, да, вот эту ситуацию, они будут голосовать и все, без всякого, без судьи, без мантии, без прокуроров и без адвокатов. Прочитаю два сообщения под конец. Список, в котором объединены столь разные политические деятели, это, безусловно, список политических жуликов. А список Немцова очень помог бы России тем, что люди, которые были бы нерукопожатные в Европе, получили бы по заслугам. Ирина из Москвы. И второе. Большевики начинали с расстрельных списков, либеральные большевики пишут списки негодяев, но проблема России доведена до такого состояния, что нужны списки умных, порядочных и умеющих. А среди явных негодяев, ну и так далее, пишет Дмитрий уже... включая еще одного человека и еще одного человека в этот список. Мы завершаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свободы, в которой участвовали Штефан Шоль и Акрам Муртазаев. А через несколько секунд программа «Поверх барьеров».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Прокуратура пожирает своих. Последнее слово прокурора Чекалина.
Комментарии экспертов.
Губернатор Ткачев. Секрет непотопляемости после трагедии станицы Кущевская.
Право автора.
Писатель Виктор Ерофеев. О православном аде писателя Льва Толстого.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».